Глава 10. Вдумское время. Манифестом 17 октября 1905 начался, а после года Столыпинского министерства и утвердился, качественно новый период русской истории. Период думской монархии или ограниченного самодержавия, в которой началось быстрое заметное потеснение прежних государственных устоев, безбрежности царских прав, непроницаемости министерств и незыблемости вельможной иерархии. Всем верхам этот переход дался с большим неприятием, и лишь твердые деятельные умы успевали достойно войти в новое время. Но не сразу освоилась и общественность с новым порядком выборов, думской гласностью и еще трудней с думской ответственностью. А уж на левом ее краю неистовые ленинцы вместе с неистовыми бундистами вовсе бойкотировали выборы в Первую Государственную Думу. «Не надо нам ваших парламентов, мы пойдем через взрывы, кровь и сотрясения». И отношение бунда к тактике еврейских депутатов в Думе было резко отрицательное. Но российские евреи, ведомые союзом для достижения полноправия, отнеслись к новому думскому устроению с неошибочным сочувствием, приняли очень живое участие в выборах, голосуя в большинстве случаев за представителей кадетской партии, выставившей на своем знамени дарование евреям равноправия. Так настроены были и иные очнувшиеся революционеры. Например, Исаак Гурвич, эмигрировавший в 1889-м и затем в США, активный левый марксист, один из создателей американской социал-демократической партии, в 1905-м вернулся в Россию и избран выборщиком Государственной Думы. В выборах не было ограничений для евреев, и в Первую Думу было избрано 12 депутатов-евреев. Правда, большинство из них из черты оседлости местные, а столичные вожди еврейства не имели там ценза и потому не могли быть избраны. Из них в Думу вошли только Винавер, Брамсон и крещеный Герценштейн, которому добровольно уступил свое место князь Долгоруков. При заметной численности депутатов-евреев в Думе депутаты-сионисты предлагали образование отдельной еврейской фракции с дисциплиной настоящей политической партии, но не сионистские депутаты отвергли эту мысль, лишь согласились время от времени собираться на совещания по вопросам, касающимся специально еврейских интересов. Однако уж тут приняли обязательную дисциплину в смысле полного подчинения решениям коллегии, состоявшей из членов Думы и членов Комитета полноправия, политическое бюро. Вместо этого укреплялся прочный союз евреев с кадетской партией. Местные отделения союза полноправия и конституционно-демократической партии нередко состояли из одних и тех же людей. Винавера в шутку называли кадетом Моисеева закона. В черте оседлости евреи составляли подавляющее большинство членов кадетской партии во внутренних губерниях вторую по численности национальную группу. Как писал Витте, почти все еврейские интеллигенты, кончившие высшее учебное заведение, пристали к партии народной свободы, то есть кадетам, которая сулила им немедленное равноправие. Партия эта в значительной степени обязана своим влиянием еврейству, которое питало ее как своим интеллектуальным трудом, так и материальным. Евреи дали конституционно-севрюжинскому русскому освободительному движению 1905 года планомерность и сосредоточенность. Все же, вспоминает видная кадетка Тыркова, главными созидателями и руководителями кадетской партии были не евреи. Среди кадетов-евреев не нашлось такого крупного человека, который мог бы повести за собой русских либералов, как в середине XIX века еврей Дизраэли повел английских консерваторов. Самые значительные люди в кадетской партии были русские. Это не значит, что я отрицаю влияние евреев, растворившихся в нашей толпе. Сама их неугомонность не могла не действовать. Своим присутствием, своей активностью они напоминали о себе, о том, что надо их выручать, помнить об их положении. И далее, вдумываясь в пути и перепутья еврейских влияний в кадетской партии, нельзя обойти Милюкова. Он с самого начала стал их любимцем, был окружен кольцом темноглазых почитателей, в особенности почитательниц. Они под сурдинку баюкали его своими мелодиями, заласкивали его, без всякого стеснения осыпали его до комизма вздутыми похвалами. Оболенский, тоже член ЦК кадетской партии, описывает кадетский клуб времени Первой Думы на углу Сергиевской и Потемкинской. Там сливались верхи российского секулярного еврейства и верхи русской политизированной интеллигенции. Там всегда было людно, и публика, среди которой преобладали богатые петербургские евреи, была нарядная: дамы в шелковых платьях с бриллиантовыми брошками и кольцами, мужчины с буржуазно лощеными, упитанными и самодовольными физиономиями. Даже нас, демократически настроенных депутатов, вид этого кадетского клуба несколько шокировал. Можно себе представить, как неуютно себя там чувствовали крестьяне, приходившие на заседание нашей фракции. Господская партия, решали они про себя и переставали к нам ходить. На местах взаимодействия Союза полноправия и кадетской партии осуществлялось не только обеспечением как можно большего числа кандидатов-евреев, но и местным отделением Союза полноправия предписывалось поддерживать неевреев, кто обещает содействовать эмансипации евреев. Как пояснила в 1907-м кадетская речь, в ответ на неоднократные запросы других газет, речь в свое время совершенно точно указала условия соглашения с еврейской группой. Группе предоставлено право отвода выборщиков и право возражения против кандидатов в Думу. Приступив к прениям, Дума поставила вопрос о еврейском равноправии в рамках общего уравнения всех граждан в правах, то есть следуя логике царского манифеста. Государственная дума обещала выработать закон о полном уравнении в правах всех граждан с отменой всех ограничений и привилегий, обусловленных сословием, национальностью, религией или полом. Утвердив основные положения закона, Дума еще проговорила один нетерпеливый месяц, делая громкие, но бесполезные декларации, пока не была распущена. И закон о гражданском равенстве, в том числе и еврейском, повис. Как и большинство кадетов, еврейские депутаты Первой Думы подписали и выборгское воззвание, но тем были устранены от дальнейшей возможности избираться, что чувствительнее всего сказалось на карьере Винавера. В Первой Думе он выступал резко, а вместе с тем известно его более позднее предупреждение, чтобы евреи не очень выходили в первый ряд, не обошлось бы это как в революцию 5-го года. Участие еврейского населения в выборах во Вторую Государственную Думу отличалась еще большей энергией, чем во время первой выборной кампании. Еврейское население черты оседлости проявило живейший интерес к выборам. Агитация захватила все слои населения. Однако, описывает дореволюционная энциклопедия, там шла и усиленная антиеврейская агитация активных в Западном крае правомонархических кругов. Крестьянству было внушено, что все передовые партии стремятся к уравнению евреев в правах в ущерб интересам коренного населения, что за спиною подстроенного народного представительства страной управляет иудейско-масонский синдикат грабителей народа и предателей государства, что крестьянин озабочен небывалым количеством новых господ, которых не помнят ни отцы, ни деды, и которых теперь должен кормить его земледельческий труд, что Конституция вместо татарского ига сулит России позорное иго международного кагала. И внушался отрицательный список к отъему уже наличествующих прав не только не избирать евреев в Думу, но водворить их всех внутрь черты, воспретить торговать хлебом, зерном и лесом, участвовать в банкирских конторах и торговых домах, лишить приобретенных имений, запретить принимать новые фамилии, запретить быть издателями и редакторами печатных органов, сократить и саму черту оседлости за счет плодороднейших губерний, наделять евреев землей не ближе Якутской области, вообще признать иностранцами, заменить им отбывание воинской повинности денежными уплатами и еще и еще. Результатом этой устной и литературной антисемитской агитации был почти полный провал во время выборов во Вторую Государственную Думу по черте еврейской оседлости прогрессивных кандидатов. Всего во Вторую Думу было избрано 4 еврейских депутата, из них 3 кадета. Но еще до выборов во Вторую Думу еврейским равноправием озаботилось само правительство. Через полгода после своего вступления в премьерство в декабре 1906 Столыпин провел постановление правительства, так называемый журнал Совета министров, о дальнейшем частичном снятии еврейских ограничений, причем ключевых, в сторону полного равноправия. Предполагалось отменить запрет на проживание евреев в сельской местности в пределах черты оседлости. Запрет на проживание в сельской местности по всей империи для лиц, имеющих право повсеместного жительства. Запрещение включать евреев в правление акционерных обществ, имеющих земельную собственность. Государь ответил письмом от 10 декабря. Несмотря на самые убедительные доводы в пользу принятия, внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя. Как будто он не понимал, а вернее желал забыть, что предлагаемое в журнале постановление было прямым и неизбежным следствием манифеста, им же подписанного год назад. А и в самом закрытом бюрократическом объеме всегда есть глаза и руки доверенных канцеляристов, и слух о решении Совета министров уже проник в общество, и теперь станет известно, что министры эмансипируют евреев, а царь преграждает. И Столыпин с поспешностью в тот же день, 10 декабря, пишет обеспокоенное письмо государю, повторяя вновь и все аргументы, а главное, о возвращении журнала никто пока не знает, и значит, можно колебания монарха скрыть. Ваше Величество, мы не имеем права ставить вас в такое положение и прятаться за вас. Столыпин хотел, чтобы эти льготы прошли именно дарованием от царя. Но раз нет, он предлагает теперь государю поставить иную резолюцию, что государь не возражает по существу, но хочет провести закон не в обход Государственной Думы, а через Думу.